Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня хотел бы поговорить о проблеме божественности Господа вообще и в церкви христианской в частности. Вот основной претензией к христианству с точки зрения, допустим, иудеев и мусульман, да и не то, ну, именно иудеев и мусульман, потому что в других религиях это немного иначе, было то, что христиане объявляют Иисуса Христа Богом. Ну, если вы помните, то Иисуса Христа, собственно, за это и распяли. За то, что ты делаешь себя Богом, ему было основное обвинение. То есть его обвиняли в богохульстве. Ну, и мусульмане говорят то же самое, но и в самом христианстве. Вот, у многих это вызывало большое недоумение. Если вы вспомните Ария. И суть заключалась в том, что если... Дело даже не в том, что говорит Новый Завет, потому что если взять Новый Завет, там есть достаточно даже не намеков, а прямых указаний. Я уже не говорю о том, что когда Иисус Христос, когда его просят показать Отца, он говорит, тот, кто видит меня, тот видит Отца. Вот ты видишь меня, просишь, чтобы я тебе показал Отца. Но Фома, если вы помните, его исповедует Господь мой и Бог мой. Последним, этом вот, когда он же воскрес. И Павел, вот эта его знаменитая фраза, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. То есть можно спорить, что это значит, но как бы есть такие прямые указания. И поэтому, когда но в христианской церкви было немало людей с таким хорошим философским образованием, которые выражали недоумение, как это Бог-Дух может воплотиться в человека, который страдает, которого можно убить. Вот, например, греческие боги, они однозначно выше людей. То есть они между собой воюют, у них какие-то проблемы. Но человек Богу, во-первых, ничего не может сделать. Во-вторых, Бог, он как бы живет на Олимпе. Они там пьют свою амброзию, все. Но даже вот у греков боги, они как бы все же отделены от человека. А те люди, которые размышляли, философы, они могли спросить, ну как же, духовное, материальное, они отличаются полностью. Вот как Бог мог стать материальным? И им говорили, вот смотрите, в Евангелии сказано, вот кто видит меня, тот видит Отца, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Но те говорили, ну это все было так, фигуры речи. А это невозможно в принципе. То есть они фактически отрицали рождение слова на основании своих представлений о том, что может, а что не может быть. Это точно так же, как, например, вот не может быть ковкого стекла. Оно или стекло, или что-то, что ковкое, но это уже не стекло. Чтобы его размягчить, его нужно нагреть. Не может быть, например, там, мягкого алмаза. Если оно мягкое, то это же точно не алмаз. Если это алмаз, то он не может быть мягкий. Алмаз так проверяют, им почему-то чиркают, и он проводит черту. То есть как бы логическое несовмещение они видели просто с тем, что они как бы постигали своими чувственным восприятием. И когда началось знаменитое сражение вот на конгрессе в Никее, то ортодоксы, которые говорили, что нет, вот нам Писание называет его Богом, они попытались найти в Писании такие совершенно однозначные учреждения, такие вот как бы Богом сказанные, и они там не смогли, и тогда они в борьбе с этими, с ну, арианами, составили этот известный символ веры Афанасия, который не составлен из заключений взятых из Священного Писания, то есть он не идет по доктринальному признаку, что любое утверждение должно быть извлечено из Писания и подтверждено Писанием. А они его, так сказать, сели и выдумали самостоятельно. Но в тот момент Господень Дух уже не присутствовал в церкви. Почему? Вот вообще почему все, что произошло, произошло? Потому что началось постепенное падение церкви. То есть люди забывали заповеди. И поэтому они страшно обрадовались, когда Римская империя им предоставила возможность стать государственной религией. Они приобретали положение, власть. Вот образовалось, вот уже до этого было изобретено отпущение грехов, собственно говоря. До изобретения отпущения грехом священников христианин знал, что если ты делаешь зло, то ты за него платишь. Если ты в нем не покаялся, то ты обречен. А с изобретением отпущения грехов появилась возможность грешить, потом прийти к священнику. Вот тогда пресвитеры, которые раньше занимались только руководством общины хозяйственным, потому что там были вот еще даже при апостолах были пресвитеры, которые занимались хозяйством, а были пророки, которые ходили от общины к общине, и их как бы посещал Дух Святой, и они пророчествовали. Там говорение на языках, тогда не только пророки пророчествовали, но и каждый, в общем-то, претендовал на то, что он может пророчествовать. Помните, Павел еще говорил, что не все старайтесь там проповедовать, не все старайтесь языками говорить, потому что у каждого свое служение. Видимо, все хотели этим заниматься. Там, я думаю, тоже хватало своих проблем. А вот в тот момент, когда изобрели отпущение грехов священникам, и родился Вавилон. То есть в чем смысл Вавилона? В том, что человек, в данном случае клирик, присваивает себе божественную власть. Отпущение грехов. Но почему паство это с радостью приняло? Потому что это избавило их от необходимости блюсти заповедь. Ты можешь грешить и можешь надеяться, что тебе это отпустят, пусть даже и в смертный час придет этот вот человек с патентом, тебя нежно мазнет маслом и скажет, отпускаются тебе грехи. И приведет пример разбойника, которому Господь сказал, что вот ныне же будешь в царстве моем. Та же история, например, с этим, как его, императором Константином, который не крестился до конца своей жизни, потому что он, как император, должен был выполнять в Сенате языческие обряды, в частности, там, курить богини Ники. И если бы он крестился, он понимал, что он от этого всего должен отказаться. А он не хотел отказываться, потому что начались бы проблемы чисто административного плана, он против себя большую оппозицию, и он как бы старался и нашим, и вашим. В результате он был крещен уже перед самой смертью, чуть ли не в бессознательном состоянии, и крестил его арианский епископ. Но его сделали равноапостольным, то есть не просто там сказали, да, он хороший христианин, но его сделали фактически равным апостолом. И в свое время этого добивался Павел, что я не хуже всех остальных апостолов. Он не мог стать апостолом формально, потому что апостол должен был быть только 12. Но он утверждал, что я ничем не хуже всех остальных апостолов. Его в результате объявили равноапостольным, и многие вообще считают его одним из апостолов. Ну, а также было с этим, с Константином, то же самое было с Владимиром Ясное Солнышко, вот этим киевским князем, которого объявили равноапостольным. Все это стало возможным именно с изобретением вот этой вавилонской веры в то, что человек может себе присвоить божественное могущество по отпущению грехов. И поэтому, когда вот эти сидели и изобретали, как им ответить арию, они все, что изобретали, они изобретали из самих себя, а не по божественному нытью. Потому что по божественному нытью это было бы совершенно иначе. Но, как говорится, в тот момент дух уже практически оставил церковь христианскую. А в тот момент, когда ортодоксально утвердили, ну, в одной части империи арианство, что Христос вообще не Бог, а только Сын Божий, то есть человек, как-то рожденный от Бога или даже усыновленный Богом. А в другой части империи утвердилась ортодоксия, которая утверждала, что от вечности существовали три бога. А фактически человек, который верит в трех богов, он в результате не верит, при этом утверждая, что это один бог, он в результате не верит ни в какого бога. Потому что это рационально несовместимо. Вот тогда церковь начала бороться с рациональным мышлением. Ты должен верить, а не думать. Верь, невзирая на то, что это абсурдно, потому что это вот как бы канон. И всем административным аппаратом воздействовать на тех, кто сомневался. И мусульманство в какой-то степени было в том числе и реакцией на вот это троебожие христианской церкви, на все безумие этого троебожия. Потому что Магомед, он как бы очень интересовался духовными вопросами, он обучался у какого-то епископа, в смысле у какого-то монаха-арианина. Ну и вообще, с точки зрения нормальной, которую не забамбали всякими там с детства давлениями головы, это не налазит. Вот три бога от вечности. И плюс для любого материалиста, опять же, это продолжает оставаться очень странным, как это Бог-дух мог воплотиться в материального человека. И даже христианство, оно постоянно вот балансировало между этим троебожием и арианством, которое возрождалось в той или иной форме. Там были сассанианцы, были марвиане и так далее. То есть постоянно возникали люди, которые отрицали божественность Господа Иисуса Христа. И Сведенборг говорил, что те люди в христианской церкви, которые не очень вникали в эти вопросы, но занимались, все-таки боролись со злами, как с грехами против Господа. Причем в основном это были католики, как ни странно. Потому что протестанты для себя выдумали спасение с помощью веры. И исчезла всякая необходимость бороться с грехом в принципе. Потому что в католичестве и в православии там священник хоть тебе отпускает грехи, но он все же говорит, что ты не должен грешить. Правда, это не связывается так, что если ты не будешь грешить, вернее, если ты будешь грешить, то мое отпущение недействительно. Но он все-таки наставляет, что да, я тебя сейчас отпущу, но в следующий раз ты можешь не успеть отпуститься, еще что-то, поэтому не греши, если ты не хочешь погибнуть. А в протестантстве это четко утвердилось. Если у тебя правильная вера, то все, что ты делаешь, не имеет значения. Вот я лично это разговаривал с молодым протестантским священником, и он мне это подтвердил. Я думал, что это безумие давно ушло, что да, вот если ты покаялся при крещении, то дальше ты можешь блудить, лгать, воровать и так далее. Это на твое спасение не влияет. Это твои мирские проблемы. Они в это продолжают упорно верить. По крайней мере, многие их теологически образованные. Потому что среди простых протестантов, например, у нас среди баптистов, все-таки господствует мысль, что человек должен бороться с грехом, он не должен делать зла, он должен это вот. И все это шло вот в таком, но, конечно, в христианской церкви в богословских вопросах было полный кошмар. Вот, когда в книге о сообщении души и тела там описывается, ну, этот эпизод, собственно, он присутствует и в этом, как его, в книге о любви супружественной, когда там это вот. Человек приходит и спрашивает, что ты проповедуешь. Он говорит, я проповедую единство Бога и необходимость жить по заповедям. Он спросил, так кто же это отрицает? Сведенборг ему отвечает, нынешнее богословие внутренне проверенное. И это, собственно, и было христианской, гибелью христианской церкви. То есть люди полностью перестали жить по заповедям. Соответственно, не было наития в их душе присутствия Господня. Господь не мог присутствовать из-за зол, то есть его доброе не могло воплощаться. И, соответственно, они потеряли всякое просветление в истине. И чем больше они, так сказать, начетничествовали в своих учениях веры, тем дальше они были от истины Писания. Тем больше они безумствовали внутренне. И вот явилось тогда второе Господне пришествие, которое пришло в образе толкования, открытия внутреннего смысла Священного Писания, которое открывалось через Сведенборга. Ну вот он публиковал свои книги. И очень многие пришли к новой церкви, прежде всего, особенно богословы старой христианской церкви, потому что эти учения решали основной богословский вопрос, то есть божественности Господа Иисуса Христа. Потому что, что ни говори, а идея внутреннего смысла священного писания присутствовала в христианской церкви. Вот если почитать, там, например, послание к римлянам, особенно послание к Варнаве, которое не было отвергнуто, там вот идет толкование внутреннего смысла Ветхого Завета. И был такой, например, Ориген, который усиленно проповедовал, что Писание содержит внутренний смысл. Ну, и это постоянно как бы возрождалось. То есть сама идея внутреннего смысла, она не была абсолютно новой. Просто не было такого изложения этого внутреннего смысла с такой божественной авторитетностью. Было в основном «я предполагаю», «я думаю», а тут вот это значит то-то, то-то и то-то. Но что в основном привлекало богословов, именно богословы, это прежде всего решение проблемы троичности Троицы. То есть, каким образом Иисус Христос божественен. Ну и те, которые уже приняли Писание Сведенборга как божественное откровение, чтобы они там, в каком бы форме они это для себя не принимали, они четко там вот принимали сказанное, что Иисус Христос есть Господь Бог, что в нем Иегова сущий воплотился телесно, что вот именно, правда, после прославления. То есть, с одной стороны, латинское слово постоянно говорит, что Господь Иисус Христос, в нем Иегова пребывал, и уже когда он сразу после рождения, и да и вот, но после прославления он как бы был рожден заново и обрел божественное не только дух, но и божественное тело. И сначала это казалось решением всех проблем. Но опять же, это решение проблем было такого же рода, какое оно было в христианской церкви сразу после Господнего прославления. То есть вот мы верим, потому что так написано в Слове. Вот сказано, что Он есть Бог. Мы Ему поклоняемся как нашему Богу. В Нем пребывает божественная душа, то есть Отец – это Его душа, Сын – это телесная, а вместе это Господь Бог, явленный нам в образе Иисуса Христа. Опять же, правда, многие пропускали то, что говорилось, что таким он стал только после прославления. Хотя в состояниях прославления, потому что состояния прославления были не только после его воскресения, но и до. То есть он когда-то был Богом, но у него были состояния уничижения, в котором он был как бы не совсем Богом. Он не был совсем не Богом, но был как бы не совсем, когда он молился Отцу как бы отдельно от себя. Но как бы проблема вроде решилась, люди обращались к нему как к своему Господу и Богу в новой церкви и сражались со злами, как грехами против Господа во имя Его, то есть потому что именно вот Он сказал эти заповеди. Но постепенно начали накапливаться отдельного рода недоумения. Опять же, приходят люди более, так сказать, склонные покупать все ногтем и выяснять, как оно там устроено, разбирать все, смотреть, как оно работает. И опять начались разговоры, что что-то очень странное. Как это так странно получается, что вот, ну, хорошо, мы, допустим, верим, что это Бог во плоти. Но как? Вот этот вопрос «как?», он очень такой каверзный. И это еще усугубляется тем, что вот это новое откровение, оно часто говорит на языке людей-материалистов. Потому что его задача была привлечь людей к идее, во-первых, того, что вы должны в Иисусе Христе почитать полноту Божества, а во-вторых, вы должны жить по заповедям Слова, которое вот это вам откровение объяснило, как по ним надо жить. Но пока человек пребывает в простоте, то есть он не лазит внутрь, вот многие в новой церкви пребывают в простоте, они прочли, что там есть, вот, что Он Господь Бог, воплощенный телес, они в это верят, они ходят на богослужение, где им в простой форме рассказывают, как им нужно жить по заповедям. Это тут была новая церковь в ее начале. Хотя и тогда начиналось множество проблем. Но потом возникли люди, которые начали пытаться выяснить, как. И вот когда они начинали пытаться выяснить, как, во-первых, это не так просто, потому что вообще-то латинское слово это как бы там вот 12 до 20 томов, как считать, в каких объемах, в каких переводах, изданиях. Во-вторых, это исключительно сложная концептуальная во многих положениях книга. Допустим, если мы возьмем учение о Господе из четырех учений, там этот вопрос разбирается чисто догматически. Там понятие «как» вообще не трогается. То есть подтверждается, что согласно всем цитатам из Писания Ветхого и Нового Завета, да, уже оттуда, если в соответствующем духе это смотреть, он есть Господь Бог. Но вопрос «как» это не затрагивается. Вопрос «как» затрагивается в истинной христианской религии, но подробно, тщательно он рассматривается в «Тайнах небесных» и в примыкающей к ним книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Ну, плюс еще «Апокалипсис истолкованный», который не был опубликован при жизни, но там есть масса вещей, которых вы не встретите в «Апокалипсисе открытом». «Апокалипсис открытый», он в этом смысле более целен и менее углубляет, то есть он более догматичен и менее концептуален. А вот в «Апокалипсисе истолкованном» там масса очень интересных мест и странных заявлений. И большинство членов Новой Церкви, как ехидно отмечал, такой есть Уильям Уайт, один из тоже ранних таких-то, начала 19 века, что они в своей жизни прочли только две книги, о небе и об аде, и о любви супружественной. И все свое представление о доктрине Новой Церкви они строят на основании вот этих вот двух книжек. И люди же, которые действительно хотя бы пробовали серьезно прочесть «Тайны небесные», в Новой Церкви было очень мало. А уж тех, кто их прочли полностью, и что гораздо сложнее, осмыслили, потому что прочесть и осмыслить это разные вещи, это не так просто. Даже книга, допустим, «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости» продолжает оставаться для многих. Ну, как бы, они даже если ее читали, то она как бы проходит минус. Что-то они оттуда извлекают, все. Вот о божественном провидении она более такая доступная. Почему я, например, всегда рекомендую начинать с книги о божественном провидении? Потому что она больше относится к тому, что имеет отношение к нашей жизни непосредственно. А вот о божественной любви и божественной премудрости – она более такая концептуально-мистическая, я бы так сказать, даже теософская в лучшем смысле этого слова. А уж я не говорю про «Тайны небесные», где встречаются совершенно такие удивительные пассажи. И вот появляется Чарльз Августус Иероним Талк, который очень юным, ему буквально у него отец вошел в новую церковь, ему было 16, когда он начал. Ну и отец его ввел в круг учения этой церкви, он их принял сразу же. И самое главное, что он был достаточно богатым человеком. Он мог позволить всю свою жизнь посвятить именно учению. И он прочел очень внимательно и о небе, об аде. Он очень внимательно прочел другие книги. И он начал говорить, что, ребята, вы, мягко выражаясь, у вас очень плоские, очень примитивное представление. И вы часто поклоняетесь идолу своего воображения, думая, что поклоняетесь Господу Иисусу Христу. И вот он четко говорит, что вы, ребята, материалисты. А материалист – это человек, который верит в реальность существования материального мира, сосуществующего его Творцу. То есть вот Творец запустил этот мир как часовщик, часовой механизм. Дальше он может хоть исчезнуть, механизм будет идти, пока не сломается. И для материалиста, Бог, для материалиста-христианина, Бог воплощенный – это вот как бы часовщик, который сначала запустил свои эти часы, а потом вошел в них в качестве некой детали, составляющей часть этого механизма. Вот так вот на самом деле, если разобраться, с точки зрения материалиста, выглядит боговоплощение, если полезть внутрь того, как. Опять же говорю, что пока человек продолжает оставаться материалистом, а любой человек продолжает оставаться материалистом, пока он доверяет своему чувственному, но если он не подтверждает свой материализм рассудочно, то есть если это он живет в нем как в совершенно явной для него видимости, но не начинает рассудочно подтверждать, что это не видимость, а что это реальность, то ему вполне хватает вот такого простого убеждения, что вот есть Иисус Христос, в нем воплотилась вся полнота Божества телесно. Я ему молюсь, я к нему обращаюсь. Я чувствую его присутствие в моей жизни по мере того, как я борюсь со злами, как грехами против него. Я начинаю чувствовать его и в себе, и в других людях. И тогда материализм не очень существенен, потому что Господь постепенно дает ему внутреннее просветление в тех истинах слова, которые ему нужны для жизни непосредственной. И он преобразуется, готовится к той жизни, а когда он входит в той жизнь, если он развил себе рассудочное на любви к истине ради истины, а любовь истины ради истины – это любовь к истинам Писания ради применения их в жизни. То есть он не лезет в общее рассуждение, а он все применяет конкретно, вот как неправильно жить, как неправильно бороться со злом, как неправильно понимать. Но Талк, вот у него было любопытство, он залез внутрь, он все это тщательно проанализировал. Я думаю, что в этом было божественное попущение, потому что новая церковь тогда стремительно начала именно примитивизировать вот то же, что произошло и с первой христианской церковью. То есть они много рассуждали о борьбе. Казалось бы, как это можно в новой церкви? Сказано, что нужно бороться со злом, грехом и так далее. Но далеко не все так было просто. Даже вот в первых христианах, в новоцерковных общинах. И они, теряя внутреннее наитие божественного просветления, они вот сделали церковь, вот они когда создали, Хиндмарш создал, собрал этих людей, они создали конференцию новой церкви, они сделали себе этих священников, и эти священники, они приходили в церковь, и эти священники часто вместо того, чтобы оставаться вот в такой простоте, залазили в сложнейшие богословские конструкции. И из этих конструкций начало складываться как бы очень большие заблуждения, которые в новой церкви проповедовались как последняя истина, опирающаяся на утверждение Сведенборга. И тогда Талк сказал: ребята, вот смотрите, если вы берете книги Сведенборга и начинаете их внимательно читать, то оказывается, что он опровергает определенные ваши базовые заблуждения. И первое базовое заблуждение, которое он отвергает, это то, что материальный мир сосуществует Творцу. Потому что вот откройте книгу о божественной любви и божественной премудрости, и там сказано, что Господь от вечности создал творение в самом себе. Что оно существует в его собственном воображении или представлении. Это как бы золотые сны внутри божественного сознания. Что нет никакого творения отдельного от Творца. Но поскольку Творец не материален, то творение тоже не может быть материальным. И дальше он говорил, это не просто мой вывод, а вот берем книгу «Тайны небесные», берем книгу «Апокалипсис истолкованный», берем в какой-то степени даже истинную христианскую религию, начинаем оттуда брать отдельные пункты, складываем их по частям, и они однозначно утверждают, что нет, не существует никакой материальной вселенной, а все это существует внутри божественного сознания. Мы начали кричать, как? А вот это место. Он говорил, ребята, вот есть общая концепция. Вот если 100 мест говорят одно, а одно место говорит другое, то надо взять их, сличить и провести истолкование. Кто-то из них говорит по видимости, а кто-то говорит по истине более обнаженной. И базовая концепция заключается в том, что нет, не может, не то, что не существует, а не может существовать никакой такой материальной вселенной. Об этом есть и прямые места, когда там Сведенборг разговаривает с духами, говорит им, что которые верили в то, что существует некий такой отдельный мир, материальный или там чувственного восприятия. И он говорил им, почему они не правы, и приводил в том мире примеры и так далее. И говорил, что вот даже если бы этот мир существовал отдельный, как творение, как нечто отдельное, мир, в котором, тело, в котором живет ваш дух, то все равно вы не могли бы иметь большего реальности чувственных ощущений, чем то, как оно есть на самом деле. Что все это существует только в божественном воображении. Это прямая речь, это уже не то, что какие-то там выводы, догадки и так далее. Но материалист, сознание материалиста этому упорно сопротивляется. Поэтому Талка, во-первых, но утверждают, что типа он заблуждался, что нет, что вот мы видели номера, которые подтверждают наше материалистическое воззрение. А самое главное, его обвинили в том, что он отрицает боговоплощение Господа. Что он отрицает то, что его Высущий воплотился в Господе Иисусе Христе. И до сих пор это вот основное, вот, что усиленно пропагандируется и внутри этой всех существующих общин новой церкви, он будет говорить, нет, Талка отрицает воплощение Господа. Мне вот в свое время это внушили, я сам это долго пропагандировал. Причем не разбираясь, я не читал Талка. И те люди, которые в это верят, они по большей части Талка и не читали. Просто им сказали мудрые учителя, они в это продолжают верить. И выдергивая утверждение из книги Талка, подтверждают это соответствующими цитатами. Но проблема заключается в том, что да, если для материалистического ума взять из второй части книги Талка отдельное утверждение, не цитаты, которые он там приводит, а утверждение, которое он дает, разъясняя эти цитаты, и привести их, то любому материалистически мыслящему члену новой церкви сразу становится совершенно очевидно, да, Талка отрицает боговоплощение Господа Иисуса Христа. Но суть-то заключается в том, что перед второй частью там следует первая часть. И концепции второй части основаны на утверждениях, доведенных до рационального логического совершенства в первой части. И если вырывать куски из второй части, я не говорю там принять, но хотя бы чтобы их нужно осмыслить на основании концепции первой части. Понимаешь ты их или не понимаешь, неважно. И вот концепция первой части заключается в том, что не существует ни мира материального, ни материальных тел. Соответственно, если это экстраполировать на Бога воплощение, то не было воплощения Бога в материальное тело, то есть не было воплощения часовщика в какую-то деталь в изготовленном часовом механизме. А что все это процессы, происходившие в божественном сознании, причем, опять же, в божественном сознании, так как нет материальных тел, соответственно, индивидуальный дух возникает, то есть для этого нужно понять концепцию нисходящей последовательности творения и восходящей последовательности творения. Нужно понять, что каждое индивидуальное сознание, оно в определенной степени виртуально. Хотя в рамках этой виртуальности человек ощущает себя реально существующей личностью, которая имеет жизнь своего существования в самом себе, которая обретается среди других личностей. И в рамках чувственного восприятия эта видимость ощущается как реальность. И человек, вот точно так же, как я не раз приводил пример, движение Солнца по небосклону нами ощущается как реальность. Утверждение о том, что это видимость, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, помогает нам осмыслить, что это видимость, и не впадать в какие-то, вот, например, если бы люди верили, что это реальность, что маленькое Солнце вращается вокруг Земли, то не имело бы смысла развивать космонавтику. Какой смысл? Ну, вылетим, ну, потыкаемся в этот свод хрустальный, ну, будет там Солнце летать. Зачем это? Но это касается в том числе определенного стиля жизни, более внутреннего. То есть это не очень От, вот, бороться с грехами, как злами против Господа, можно и пребывая в определенного рода даже идолопоклонническом убеждении, что вот Иисус Христос – это материальное тело в реально существующем материальном мире, и что это божественное тело. Опять же, если не слишком лезть в свои заблуждения. Но бороться с грехами, как, со злами, как грехами против Господа, это тебе не мешает, хотя и в определенной степени уничтожает твою способность к рассудочному мышлению. А мы помним вот занятия, которые были в этом, так сказать, полугодии предыдущими, все-таки именно рассудочное мышление является основной целью формирования человеческого сознания. Но опять же, рассудочное мышление, оно всегда присутствует, вот этот свет внутренний рассудочный, но он соединяется в единое цельное в человеке только тогда, когда в нижней, то есть во внешнем природном, существуют представительности по соответствиям в виде добра природного, то есть дел добра природного, дел благолюбия, которые соответствуют структуре света духовного или же рассудочного во внутреннем природном. То есть если человек борется со злами, как грехами против Господа, и при этом верит, что в Господе Иисусе Христе воплотилась вся полнота божества телесно, даже если он при этом и не, ну и материалист и так далее, это не мешает постепенному укоренению в нем доброго от Господа, постепенному соединению внутреннего рассудочного с его внешними чувственными природными состояниями. И тогда, по мере того, как рассудочного света в нем становится больше, он, не влазя в какие-то сложные концепции, начинает все больше и больше превращаться в ангела Господнего. А когда он отрешается от всего телесного, то он, в частности, отрешается и от своего материалистического всего, потому что он получает тогда божественную перцепцию во внутреннее небесное духовное состояние. Оно просеивает, и он в себя все это свергает. Точно так же, как люди первоначальной христианской церкви, те, которые жили по заповедям и стремились жить по заповедям, даже если им внушали про трех богов от вечности, даже если они в них верили при жизни, они все это отвергали, когда сбрасывали все свое природное, и воспринимали Господа Иисуса Христа вот как своего единственного Бога Духа в том мире. И вот точно так же в этом мире для образования рассудочного внутреннего не мешает даже то, что человек в новой церкви остается материалистом, пока он с этим борется. Другое дело, что он высоко не поднимется. В этом мире он не войдет во внутреннее постижение таинств веры. А вот в книге «Истинная христианская религия» сказано, что отныне разрешено входить разумом в познание веры. Ну и после книги Талка новая церковь в принципе уже не могла оставаться той, которой она была до этого. То есть многим Господь действительно настоящим членам церкви не дает войти в эту книгу, потому что они могут не удержаться в более внутренних истинах. Он их держит в более внешних истинах. Но если вот новая церковь как организм не может, единый цельный организм в нашем мире, не может развиваться, если хотя бы часть людей в ней не будет входить вот эти внутренние постижения. Хотя жизнь таких людей становится гораздо более сложной, не такой простой. И вот если рассматривать вторую часть книги из утверждений первой части книги, то тогда получается, что любая историческая эпоха, неважно какая, это всего лишь распределение, определенное внутреннее распределение божественного присутствия в сознаниях, которое, как видимость восходящей последовательности, выступает как неких индивидуальных сознаний, живущих в индивидуальных телах. И точно так же происходит и у ангелов. Потому что ангелы тоже видят своих, так сказать, своих близких по своему небесному сообществу в виде чувственных тел, не физических, а чувственно воспринимаемых тел. Причем они эти тела воспринимают даже гораздо более реальными, чем мы воспринимаем наши тела физические. Потому что у нас, даже если есть телесный контакт, вот, как бы самый тесный контакт это между супругами, да, все равно это как бы контакт, ну, вот, как одна рука другую щупает через варежку. Вот есть тело, органы и так далее. У ангельских же там супругов у них есть полное слияние. Они в своих ангельских телах, это как бы происходит вот как в теле, легкое сердце через одну вот эту вот кровеносную систему, легкое сердце через кровеносную систему связаны в одно целое. Вот так же вот в ангельском супружестве их тела, они соединены в одно целое, хотя они для внешнего наблюдателя представляются как бы двумя раздельными, вот муж, вот жена, но внутренне они себя чувствуют как единое телесное вплоть до самых внешних чувственных восприятий и соединений. Поэтому и их удовольствие супружественное внешнее гораздо совершеннее, тоньше и прекраснее, чем удовольствие самых, так сказать, ну, возрожденных супругов в материальных телах. И поэтому ангел, когда взирает на ангела, вот эта четкая цитата из книги «О божественной любви, о божественной премудрости», он видит его как бы как отдельную личность в отдельном теле, но мыслит о нем исключительно как о внутреннем божественном служении в конкретном внешнем чувственном действии. То есть он не воспринимает его как некую самостоятельную личность. Но он и себя не воспринимает как некую самостоятельную личность. Он воспринимает себя как часть вот этого общего потока служений, которое составляет ангельское общество, а ангельское общество как часть внутренних божественных служений вот этого большого человека неба. Поэтому ангелы и в самих себе, и в своих сотоварищах видят проявление Господней божественной человечности, но проявляемое определенным приспособленным под данную частное проявление образом. И поэтому они и в себе, и в других видят разнообразие проявления божественного. Поэтому, когда Господь проявляется в каком-либо ангеле, их сообществе или даже в них самих, и, допустим, произносит какое-нибудь новое откровение, они принимают это откровение как божественное откровение. Их совершенно не, при этом не напрягает то, что его произносит тот, кого они знали, как просто такого же ангела, сотоварища в своем обществе. Вот в момент произнесения откровения они знают, что в нем проявилось божественное сущее Господа в человеческом образе и принимают и почитают его как божественное вот в момент этого откровения. И точно так же, и когда мы разбираем эпоху богоявления Иисуса Христа, вот если ее разбирать, брать талка в отношении того, что он говорит Господа, но при этом думать, что апостолы были такими же личностями, я такая же личность, как обычные люди, то это звучит так, словно они, перед ними был какой-то фантом, да, вот они все реальные люди, а Господь это непонятно что, что не было там никакого реального воплощения. Это просто говорит о том, что каждую концепцию нужно воспринимать и рассматривать целиком. Пока ты материалист, пока ты мыслишь материалистически, ты иначе не можешь мыслить по Боговоплощению Иисуса Христа, как лишь по видимости. И для тебя это правильно. Да, ты должен воспринимать вот его зримо, реально, как Господа Иисуса Христа, в котором вся полнота божества воплотилась телесно. Тебе чудом Божьим был дан его облик вот через плащаницу, который исполнил весь христианский мир после его духовного падения, и который присутствует, поэтому лицо Иисуса Христа унифицировано на каждой иконе. Ну, мы отдельно разбирали тему этой плащаницы, но это было действительно единственное божественное чудо среди того бездны подделок, которыми полон христианский мир, вроде там мощей, гвоздей, так сказать, копья пронзившего Господа, это тело дерева креста Господня, это было единственное подлинное чудо, причем это научно можно проследить, вплоть до самого его начального явления. Но опять же, это для того, для материалистов, которым нужен вот образ, который бы зримый, который перед ними поставили. И все мы в той или иной мере материалисты, к сожалению, не надо заблуждаться. Даже если мы научно, вот через книгу Талка, поняли, что материализм это лишь видимость, нам не дается подлинное, то есть наше чувственное не возрождается до того, чтобы мы не только поняли, что это видимость, но и почувствовали это, вот как я говорю, вот как космонавт, который на ракете взлетает на орбиту, и он чувственно видит, что да, Земля вращается вокруг Солнца. Но на орбиту мы все взлететь не можем, нам приходится удовлетворяться тем, что нас учат в школе. Но это помогает, если мы это усвоили в школе как научность, осмыслили особенно сами, а не просто заучили, то мы понимаем, да, вот мы смотрим на Солнце, и мы в своем воображении можем себе представить, вот как Солнце крутится вокруг Земли, как все это выглядит, ну, такую модельку сделать себе в голове. Точно так же в отношении Господнего человеческого, воплощения его, материи природного и так далее, мы можем себе сделать модельку, мы можем понять, но мы не можем это увидеть в перцепции, потому что у нас чувственное не возрождается по той причине, что если бы Господь возродил наше чувственное, а наше чувственное адское, вспомните, мы имеем свою собственную жизнь от злых духов, то в нас бы перцепция пришла бы адская, и она бы выкинула бы сразу все научности божественного слова и превратила бы нас в маленького дьяволеныша. Именно поэтому Господь это не делает, но Он воспитывает наше мышление. Опять же, вот, новое волительное у духовных засевается в их мыслительной части. Он культивирует нашу мыслительную часть так, чтобы мы правильнее воспринимали видимости нашего чувственного восприятия, которое насквозь дает нам материалистическое представление. И это бы помогало уберегать нас от рационального подтверждения видимости и превращения их в ложности нашего богословского восприятия. И прежде всего это относится к божественности и боговоплощению Господа Иисуса Христа. То есть мы постоянно внутри себя склонны творить идолов духа. И вот этот образ, вот я говорю, все хорошо, пока мы не начинаем путем рассудочных измышлений превращать материалистическое представление о боговоплощении в абсолютизированную реальность для себя. И латинское слово в том виде, в каком оно было изложено в книге Чарльза Толка «Духовное христианство», помогает нам удержаться. Оно не освобождает нас от чувственного восприятия. Нам по-прежнему нужен зримый образ Господа Иисуса Христа. По-прежнему правильно, что мы думаем, убеждены, что вот исторический Иисус Христос, в нем всем полнота воплотилась телесно. И молясь, думаем об историческом Иисусе Христе, Евангелии и так далее. Потому что даже просто рассудочно войти в то, в те глубины, которые нам дарит латинское слово и которое нам представляет Талк через свою книгу в общих формах, это очень сложно. В повседневной жизни нам, возможно, это носить и не надо. Но если мы путем изучения, путем осмысления укоренили это в свою жизнь, оно всегда с нами. И тогда мы, воспринимая Господа Иисуса Христа, Его воплощение чувственно, понимаем всегда, что это видимость, но эта видимость для нас продолжает оставаться реальной видимостью. Той самой реальной видимостью, которая помогает нам бороться со злами, как с грехами против Него, которая помогает нам оформить Его присутствие в нашем сознании при этом. Вот вспомните, там, где двое или трое собираются во имя мое, там я среди них. Что это значит? Это значит, что когда мы делаем доброе по отношению к ближнему, а когда мы не делаем злого по отношению к ближнему, мы уже делаем доброе. Вот когда у нас есть соблазн поступить к ближнему по материалистически чувственному, а мы поступаем по заповедям, то есть отвергаем это злое из себя и не поступаем так, мы уже совершаем дело благолюбия. И в этот момент Господь присутствует в нас внутренне. Не просто в этом деле благолюбия, хотя это дело Господа в нас до самого последнего движения нашего тела, а Он присутствует в нас вещами духовными и небесными. То есть своим божественным человеческим небесным, своим божественным человеческим духовным, в своем божественном человеческом природном которое есть вот то дело благолюбия, которым в нашем мыслительной части сознания формируется новое, чистое, волительное, благодаря которому мы становимся его ангелами духовными, и которое в нем принадлежит исключительно ему, в нас принадлежит исключительно ему самому. Аминь. Ну что, какие-то вопросы будут?
Ну, мы как бы разобрали, как не воспринимать Иисуса, да, а как воспринимать его, немножко непонятно.
Вот в этом-то и дело. Поэтому нам вот в латинском слове есть такая фраза, что человек лучше оставаться в буквальном смысле слова. То есть не надо стремиться влезть и сформировать для себя правильную концепцию. Мы должны научиться расформировать ложные концепции. Вот это, как бы постоянно говорят, называется познание от противного. Как в той дзен-буддийской притче, что когда тучи расходятся, тогда солнце воссиевает во всей своей чистоте. То есть наша задача не сформировать для себя правильную гипотезу, вернее, правильное понятие, а расформировать ложное понятие. И когда они будут расформированы, тогда из тех научностей латинского слова, которые мы будем употреблять для этого расформирования и в процессе этого усваивать, вот эта самая правильная концепция будет сформирована в нас, но не нашими усилиями, а божественным просветлением. Но опять же, этим следует заниматься только хотя бы параллельно с борьбой со злами, как грехами против Господа. Потому что если не заниматься этим, то мы рискуем получить не Господне просветление, а черную перцепцию и обратить это в магию. Вот точно так же, как люди древней церкви, которые имели первое слово, и которые через это готовились к спасению во время Господнего первого пришествия, они под конец превратили знание науки соответствия, духовное определенное ведание и духовные связи, что самое главное. Потому что самого знания для магии недостаточно. Для магии нужна связь с внутренними, так сказать, уровнями реальности. Они это превратили в магию. То есть превратились в демонов во плоти еще при жизни. То есть нам надо бороться с сложными пониманиями, и это все параллельно. И даже только вслед за нашей борьбой. И самое главное, что в процессе этого преобразования нашего мыслительного аппарата мы все более и более совершенно сможем исполнять также и заповеди слова. То есть более совершенно и, так сказать, тонко бороться со всеми злами нашей жизни. Бороться не вообще, а каждый раз различая тонкую частность каждого конкретного зла, который на нас накатывает. Вот это очень важно, потому что многие сразу кидаются, особенно которые поняли, что в Талке там что-то есть, они кидаются строить для себя гипотезы. Например, утверждать, что если ты исправил свою жизнь, если ты правильно понимаешь теперь, то твоя внешняя жизнь должна стать лучше, тебя не должна касаться ни нищета, ни болезни. То есть ты должен быть, как бы, все от тебя должно отскакивать. И твое внешнее должно соответствовать божественному внутреннему. И у тебя внутри все должно быть точно так же, ну, по шерсти, как и внутри. Хотя это отнюдь не следует из того, что утверждает и раскрывает, например, из латинского слова «тал». Но вот я говорю, люди, которые начинают заниматься формулированием скороспелых выводов оттуда, от самих себя, они часто впадают в очень большие заблуждения. Поэтому это чем... Вот есть такая восточная притча, что наука – это цветок лотоса, в чашке которого, свернувшись, лежит змея. Если ты хочешь насладиться цветком лотоса, ты должен научиться извлекать оттуда змею. А змея – это чувственное восприятие. И науки, в принципе, связаны с чувствами. Поэтому с науками всегда надо быть осторожным. Даже с науками из Божественного Слова. И, может быть, даже прежде всего именно с этими науками. Ну что, есть еще какие-то вопросы? Ну, тогда давайте помолимся и будем на этом завершать нашу сегодняшнюю беседу.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.